Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Прежде чем продолжить изучение Евангелия от Иоанна, давайте прочтем письмо от нашего слушателя Игоря из города Екатеринбурга. Он пишет: «Мне 16 лет, и я учусь в 11 классе. Я стал верить в Бога и молиться Ему еще в раннем возрасте, но тогда, конечно же, я не понимал, что такое спасение человеческой души, жизнь по вере во Христа. Я просто молился Богу и просил у Него помощи в том, в чем я нуждался». И хотя Игорь продолжает молиться Богу, его беспокоит то, что не всегда он ощущает присутствие с ним, Бога. «Я всегда молю Бога о прощении, но все равно грешу», — пишет он. «Может быть, меньше, чем раньше, но все равно грехи я делаю». И далее он задает вопрос. «Что нужно делать? Как нужно веровать в Иисуса Христа, чтобы после смерти получить жизнь вечную?» Это очень хороший вопрос, и чаще всего его задают люди, искренне ищущие Бога. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» — спросил богатый юноша, поклонившись Иисусу. Когда Иисус указал на то, что нужно соблюдать заповеди закона Моисеева, юноша ответил, что все эти заповеди он и так соблюдает. Тогда Иисус призвал его следовать за ним, продав имение и оставив все, что ему было дороже, чем жизнь со Христом. В книге «Деяния апостолов» такой же вопрос был на устах темничного стража в тот момент, когда ангел Божий освободил апостола Павла и сопровождавшего его силу из темницы. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», — так ответили апостолы на этот вопрос. В Евангелии от Иоанна записана беседа Иисуса с Никодимом. В ней содержится центральная истина всего Евангелия. Бог любит мир, и поэтому Он отдал Сына Своего, чтобы те, кто уверует в Него, имели жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так звучат заключительные слова 3 главы Евангелия от Иоанна. А в своем первом послании Иоанн еще раз подчеркивает ту же мысль. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Таким образом, из этих отрывков Священного Писания можно сделать вывод, что единственным условием обретения вечной жизни является вера в Иисуса Христа. Другой вопрос – что означает веровать во Христа? Большинство библейских текстов говорит о вере не как о чувстве или каком-то необычном переживании. Верить – это доверять Богу, доверять не столько чувствами, сколько даже вопреки чувствам беспомощности или собственной ничтожности. Мы должны понимать, что спасение наше основано не на делах наших, а на том деле, которое совершил для нас Бог. Он отдал Сына Своего для того, чтобы мы могли получить спасение. Читая Библию, мы можем узнать о Боге, о том, что Он любит нас. Мы узнаем, что Он воплотился в человека, чтобы искупить все наши грехи. Живя в этом несовершенном мире, имея в себе порочную человеческую природу, мы все же грешим. В таких случаях у нас часто возникает чувство отчаяния. Кажется, что Бог покинул нас, и мы уже никогда не обретем спасения. Бог не оправдывает наши грехи, но Он все же ждет, что мы вновь придем к Нему во имя Иисуса. Апостол Иоанн напоминает нам о том, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Нужно довериться Богу, поверить в то, что все, о чем пишет Библия, это правда, и жить с этой верой, жить так, как учит Слово Божье. Бог обещал дать жизнь вечную тем, кто верит в Сына Божия, и у нас нет оснований сомневаться в истинности Его слов. Он верен и праведен, и поэтому мы можем положиться на Него в отношении нашего вечного будущего. А теперь давайте продолжим изучение Евангелия от Иоанна вместе с доктором Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 19 главы Евангелия от Иоанна, самой печальной главы этого Евангелия, где рассказывается о смерти Иисуса на Голгофе и о погребении Его тела. А также мы начнем изучать 20 главу, где идет речь о Его чудесном воскресении. В нашей прошлой передаче мы говорили о смерти Иисуса. Сегодня нам предстоит прочесть о событиях, происшедших после Его смерти. Мы с вами имеем дело с фактами, великими историческими фактами Евангелия. Так что же такое Евангелие? Павел дает нам ответ в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 3 стихе, мы читаем. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Смерть Христа, Его погребение и воскресение из мертвых на третий день – все это центральные факты Евангелия. Наше спасение основывается на нашем отношении к этим фактам, а также к личности Иисуса Христа. Доверяете ли вы Ему? Имеете ли вы веру в то, что Он сделал для вас, когда умер на Своем кресте? Верите ли вы, что Он умер заместительной и искупительной смертью за вас? Сейчас мы поговорим о том, что происходило сразу после того, как Иисус предал Свой Дух Богу. Стихи с 38 по 40. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ литр около 100». И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Эти двое, которые пришли за телом Иисуса, были весьма влиятельными людьми. Иосиф из Аримафеи был просто богатым человеком, а Никодим являлся одним из членов Синедриона. Кстати, именно он приходил к Иисусу ночью. Оба этих человека были тайными учениками Господа, и теперь они в первый раз заявляют о своей вере открыто. Не следует слишком сурово относиться к этим людям. Они действительно старались оставаться в тени при жизни Учителя. Но теперь, когда даже самые близкие ученики Господа были рассеяны словно овцы, именно эти двое начинают действовать смело и открыто. В связи с тем, что народ Израиля в течение нескольких веков жил в Египте, некоторые исследователи считают, что именно евреи довели до совершенства египетские способы бальзамирования. Как в Ветхом, так и в Новом Завете дети Божьи всегда верили в то, что после смерти тело человека будет воскрешено. В первом послании к Коринфянам в 15 главе в 42 стихе Павел пишет: «Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». После воскресения верующие обретут новые прославленные тела. Именно по этой причине дети Божьи относились к телам усопших с должным уважением. Обычно при обработке покойного вес благовоний составлял половину веса тела. Поэтому мы можем заключить, что Господь Иисус весил приблизительно около 60 килограммов. Тело приготавливалось к погребению путем обработки составом из смирны и алоэ, а затем заворачивалось в льняные полотнища. Данная обработка фактически герметически изолировала тело, препятствуя проникновению воздуха. Оборачивать покойного тканью начинали с пальцев, затем переходили на ладони, затем заворачивали руки и далее все тело. Иными словами, тело Господа Иисуса было завернуто в погребальные пелены, подобно мумии. Причем Иоанн особо упоминает, что тело было завернуто в льняные полотна и благовония, ибо для Иоанна это была весьма немаловажная деталь. Вы помните, что в день воскресения Иоанн увидел, как погребальные пелены лежат отдельно, а тело исчезло? Именно из этого он понял, что произошло воскресение, и уверовал. Читаем далее 41 и 42 стихи. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко». Им приходилось торопиться, потому что наступала Пасха, а процесс бальзамирования, по всей видимости, еще не был полностью завершен. Это объясняет нам, почему после окончания праздника к могиле Господа пришли жены с благовониями. Но об этом пойдет речь в замечательной 20 главе этого Евангелия, к которой мы сейчас и переходим. 20 глава Евангелия от Иоанна – это глава воскресения. Мы все знаем, что воскресение Иисуса Христа – это суть христианской веры. Это событие чрезвычайно важно, однако мы в наши дни склонны забывать о его истинном значении, и оно меркнет по сравнению с его смертью. Именно это часто происходит в наши дни. Книги по богословию, песни в наших церквях, проповеди – везде говорится о смерти Христа. Но нередко получается, что о воскресении Господа говорится только во время Пасхи. Однако мы должны обратить внимание на тот факт, что все проповеди после Дня Пятидесятницы имели главной темой именно воскресение Иисуса Христа. Прочтем первый стих. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». В первый день недели, то есть по нашему воскресенье, Мария Магдалина пришла к могиле. Спрашивается, когда была отменена иудейская суббота? Этот вопрос часто задают те, кто считает, что и в наши дни именно суббота должна быть днем поклонения и отдыха. Суббота, друзья мои, была отменена, когда Иисус Христос восстал из мертвых. Он был мертв в субботу и воскрес в воскресенье. Суббота принадлежит к старому творению. После того, как Бог сотворил этот мир, Он почил в день субботний. Но теперь мы относимся к новому творению во Христе Иисусе. День Пятидесятницы пришелся именно на первый день недели, то есть на воскресенье. Интересно, что апостол Иоанн, последний из евангелистов, подчеркивает тот факт, что Иисус воскрес из мертвых именно в первый день недели. Нам с вами будет полезно разобраться в последовательности событий, которые произошли утром воскресенья. Объяснение события можно найти в знаменитой Библии Скоуфилда. Итак, события развивались следующим образом. Три женщины, Мария Магдалина, а также Мария, мать Иакова, и Соломия отправляются к могиле Иисуса. За ними шли другие женщины, которые и несли благовоние. Три первых видят, что камень у могилы Господа отвален, и Мария Магдалина уходит сообщить об этом ученикам. Об этом можно прочесть в конце 23 и в начале 24 главы Евангелия от Луки, а также в первых двух стихах 20 главы Евангелия от Иоанна. Мария, мать Иакова и Иосии, приблизилась к могиле и увидела ангела Господнего, о чем мы читаем во втором стихе 28 главы Евангелия от Матфея. После этого она двинулась навстречу женщинам, несшим благовоние. В это самое время Петр и Иоанн, предупрежденные Марией Магдалиной, прибегают туда и, уверовав в воскресение, уходят. Об этом мы читаем в 20 главе Евангелия от Иоанна. Затем Мария Магдалина вновь приходит к могиле, рыдая, и видит двух ангелов, а затем самого Иисуса. Об этом тоже идет речь в 20 главе Евангелия от Иоанна. После этого она идет рассказать о происшедшем ученикам, как ей и велел Иисус. А в это самое время Мария, мать Иакова и Иосии, повстречавшись с женщинами, несшими благовоние, приходит вместе с ними к могиле и встречает там двух ангелов. Об этом рассказывается в начале 24 главы Евангелия от Луки, а также в 16 главе Евангелия от Марка. Эти женщины тоже получают ангельскую весть и, возвращаясь, чтобы рассказать об этом апостолам, встречают самого Иисуса. Это описывает Матфей в 29 главе своего Евангелия. Я думаю, что в то утро все происходило именно так. Мария Магдалина была той самой женщиной, из которой Господь изгнал 7 бесов. Некоторые верующие полагают, что Мария Магдалина – это грешница, которая вытерла ноги Господа своими волосами. Однако эту точку зрения нельзя доказать. Я лично считаю, что Мария Магдалина была женщиной очень высоких моральных качеств. Она была бесконечно благодарна Господу за свое исцеление. Когда она увидела, что тела в могиле нет, она незамедлительно побежала сообщить об этом Иоанну и Петру. Читаем второй стих. «И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Ученик, которого любил Иисус, это сам апостол Иоанн. Иоанн всегда называет себя именно так, а не по имени. Надо сказать, что любой апостол, за исключением Иуды Искариота, мог бы назвать себя таким образом. В послании апостола Иуды в 21 стихе сказано: «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Нужно сохранять себя в любви Божией, потому что мы знаем, что Господь любит нас. Мы не можем помешать Ему любить нас с вами. И так чудесно, что мы можем сказать про себя то же самое, что и Иоанн. Мы ученики, которых любит Иисус. Далее мы видим, что Симон Петр и Иоанн оказываются вместе. Очевидно, что Иоанн пригласил апостола Петра в свой дом. Я бы не удивился, узнав, что остальные ученики Господа, услышав об отречении Петра, оттолкнули его. Но слава Богу, что Иоанн принял Петра в то время, когда тому была отчаянно нужна чья-то дружба. Иоанн, которого еще называли сыном грома, стал апостолом любви. Мария Магдалина не ожидала воскресения Господа. Она решила, что кто-то просто выкрал тело Иисуса. Не любопытно ли, что позднее религиозные начальники обвинили именно учеников Спасителя в похищении тела Иисуса? Но в то время первой мыслью Марии было именно то, что религиозные правители украли тело Христа. Однако мы с вами знаем, что эти религиозные начальники отдали бы все, что угодно ради того, чтобы иметь возможность в первое воскресенье предъявить мертвое тело. Читаем 3 и 4 стихи. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе». Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Симон Петр и Иоанн тоже не ожидали воскресения. Они, вероятно, решили, что в темноте Мария ошиблась и, увидев отваленный камень, испугалась и убежала. А может быть, она вовсе пришла не к той могиле. Итак, они бегом бросились к кладбищу. Друзья мои, никто не ходит на кладбище в поисках живых. Эти двое апостолов не искали живого Иисуса. Они не рассчитывали увидеть Господа живым и бросились к могиле, рассчитывая найти там лишь тело Спасителя. Вероятно, Иоанн был значительно моложе и быстрее Петра, и потому обогнал его. Это подтверждает существующую традицию, согласно которой Иоанн был самым молодым из учеников Христа. Я тоже придерживаюсь мнения, что возрастной разрыв между этими двумя апостолами был весьма значительным. Самому Иоанну в то время было около 20 лет. Читаем 5 стих. «И, наклонившись, увидел пелены, но не вошел во гроб». То, что увидел Иоанн, убедило его, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Апостол Иоанн прибежал к могиле первым, но, обладая должной сдержанностью и почтением, он не решился войти внутрь. Иоанн остановился у входа, заглядывая внутрь могилы через небольшой вход, высеченный в скале. И он увидел свидетельства, убедившие его в воскресении. Удивительно, как часто Бог использует совсем незначительные подробности, дабы вселить уверенность в сердце человека. «Маленький ключ может отпирать большие двери», – гласит одна известная пословица. Иоанн увидел лежавшие там льняные погребальные одежды, но самого тела в них не было. Читаем 6 стих. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. Но вот появляется пыхтящий и отдувающийся Симон Петр. Я могу вас уверить, что бегать этому человеку было очень нелегко. Выдержка не была лучшим качеством апостола Петра, и потому он сразу же бросился внутрь гробницы. Он тоже увидел погребальные полотнища и головной платок, в которых ранее находилось тело Иисуса. Помните, что Иосиф и Никодим завернули тело Господа в льняную ткань и пропитали все это составом смирны и алоэ. Этот бальзамирующий состав представлял собой клейкую массу, которая намертво скрепляла материю. Как могло тело исчезнуть из этого панциря, если эти полотнища не были развернуты? Помните, что когда Господь Иисус воскресил Лазаря, тот вышел из могилы, весь завернутый в погребальные одежды. Господь тогда велел людям освободить его. Лазарь вышел из могилы в своем старом теле и в своих старых погребальных пеленах. И телу воскресшего Лазаря предстояло однажды умереть вновь. Однако Господь Иисус вышел из могилы в своем новом прославленном теле, которому уже не суждено было увидеть смерть. Это и есть истинное воскресение. Читаем далее 7 и 8 стихи. «И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Бог посредством апостола Иоанна доносит до нас еще одну небольшую, но весьма знаменательную подробность. Платок, который был обернут вокруг головы Господа, лежал там нетронутым, отдельно от погребальных тканей. И этот платок по-прежнему хранил форму, как если бы он все еще был обернут вокруг головы Иисуса. Я думаю, что именно это убедило Петра, что Господь воскрес. В этом отрывке используются три различных греческих слова, которые переводят как «видеть». К сожалению, наш перевод не в силах передать подобных тонкостей. В 5 стихе, когда Иоанн заглянул в могилу, он увидел. Это слово означает «воспринимать» или «понимать». Это слово подразумевает восприятие и ознакомление с фактами. В 6 стихе, когда Петр вошел и увидел, используется греческое слово «теаомаи», от которого происходит современное слово «театр». То есть Петр оглядел или подробно осмотрелся. И, наконец, в 8 стихе Иоанн вошел в гробницу и увидел. Здесь уже используется слово, которое означает «знание». Он понял и поверил в воскресение еще до того, как увидел воскресшего Христа. Читаем 9 и 10 стихи. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Итак, ученики опять возвратились к себе. Иоанн сообщает нам нечто необычное. Апостолы вплоть до этого момента так и не понимали, что Иисусу надлежало воскреснуть из мертвых, несмотря на то, что Господь говорил им об этом неоднократно. А также, несмотря на то, что Ветхий Завет очень подробно пишет об этом. Даже сегодня мы нуждаемся в Новом Завете как в некоем светильнике, позволяющем нам пролить свет на Ветхий Завет и правильно истолковать его. Я верю, что одна из причин, почему Ветхий Завет не столь популярен в наши дни, состоит в том, что мы недостаточно используем Новый Завет для его понимания. В наши дни найдется немало людей, которые читают Библию, но все равно не знают и не понимают определенных мест Писания. И я думаю, что этому есть два объяснения. Во-первых, бывает, что мы видим какой-то отрывок много раз, и каждый раз видим в нем то, чего мы никогда не замечали прежде. Когда мы снова и снова читаем и изучаем отрывки Писания, Дух Святой проливает на них все новый и новый свет. Также я верю, что иногда, чтобы понять истинный смысл, мы должны прочувствовать справедливость некоторых отрывков на своей собственной жизни. Страдания и неприятности на нашем жизненном пути проясняют нам смысл подобных отрывков. Например, когда Давид написал знаменитый псалом «Господь, пастырь мой», он знал на своем собственном опыте о пасторской заботе Бога. Вот почему важно не только читать Библию, но именно изучать ее, а самое главное – применять, сопоставлять ее со своей жизнью. Только так мы сможем лучше и полнее узнать Слово Божье, а значит, узнать самого Бога.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора Макги в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».